Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, среда, август, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 18 градусов. Здравствуйте, пишет слушатель. Алексей, доброе утро, всем хорошего дня, пишет Вася. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Доброе, Алексей, поведайте, что там у курчан. Ну, не у курчан, а у курян. Переживаем. Подоляк пишет, что враги немного успели у нас на территории закрепиться. Станислав пишет: верить никому нельзя. Вчера вечером на втором канале сказали, что противника вытеснили с территории, а сегодня говорят уже все, что противник удерживает ряд сел на нашей территории и смог закрепиться, пишет Василий. Очень противоречивые данные с ЛБС на границе. Взволнован этими событиями. Погранцы с стрелковым оружием против тяжелого вооружения РЭП и дронов. Да, все подтянули в краткие сроки и практически уничтожили. Но как же так? Еще раз взволнован, пишет Мишел. Мышел. Да, конечно, все мы взволнованы, наблюдаем за событиями, но хочу сказать, что, конечно, ряд ресурсов, очень больших телеграм-ресурсов, взволнованности нам все время добавляет. Я вот по себе сужу, прямо так они нагнетают, Я прям думаю, да что ж такое, может перестанут уже нагнетать, а они нет, прям судьба решается, там судьба, уж все, вот сейчас, может, там сейчас мы вообще готовы, взглянет ли Генштаб на карты, вот это все начинается. Прямо жути нагоняют, и причем жути нагоняют каждый там где-то вот час, раз какой-нибудь, ты уже такой думаешь, ну так, ну ладно, ну все, все, пойду спать, и тебе... А вот еще информация. Кажется, что... И ты... О, что ж там такое опять-то? Ну, в общем, да, если из понятного ВСУ решили, значит, врезаться в нашу территорию со стороны, вот, ну, Курской области, да, собственно, говорят, что они там подготовили... Ну, такое весомое количество своих боевиков, и разные есть оценки, кто-то говорит пиар-акция, кто-то говорит, что они могут попытаться развивать там что-то, некоторые говорят, у них есть резервы, что-то там 8-10 бригад, что ли, сказано, у них накоплено вообще этих резервов, и вот от того... Будут ли они туда все эти резервы, значит, включать или не будут включать, зависит многое, в том числе на других фронтах, потому что фактически они могли бы использовать эти резервы где-нибудь там на Донецком направлении или еще на каком-то, но они вот могут здесь начать использовать. Люди переживают по поводу Курской атомной электростанции, вот, также были обстрелы Курчатова, да, а со стороны ВСУ, что еще? Ну, понятно, по Сунже они били, а я так понял, артиллерией беспилотниками, были фотографии. Ну и фотографии уничтоженных двух их буков. Это ПВО, значит, они подтягивали ПВО для противостояния нашей авиации, которая сразу, естественно, отреагировала на движение в нашу сторону. Вот, мы уничтожили, и там бронетехники разные тоже науничтожали мы в большом количестве, вот, они что-то у нас повредили, насколько я понимаю, тоже такая информация была, я имею в виду из техники, ну, в общем, вот так. Любят уж они ядерные объекты, фантомные боли, видать, пишет 506. Ну, была информация о том, что они могут попытаться брать Энергодар и Запорожскую АЭС, а тут, когда они начали двигаться в сторону Курска пытаться, да, тут сразу люди говорят, подождите, а Курская АЭС еще есть? Ну, плюс террористы украинские, да, азовцы, пишут, что вот сейчас решится судьба, сейчас мы будем творить историю, ну, нагоняют жути их пропагандисты, нагоняют жути, там, все подключенные к этому ресурсы, беглые из России, бывшие, в кавычках, журналисты с «Эхо Москвы», там рассказывают всякие сказки, вот, от цепсошников, как и куда кто зашел. В общем, все традиционно, сопровождение информационное у них такое, очень плотное. Ну и у нас есть этот, два типа реакции на это. Первое, да, все, ребята, не парьтесь, мы все сделаем, все будет четко. И второе, что там вот такое, по типу того. А, вы там вообще видите, что происходит? Надеюсь, что вы видите. И вот самое страшное, знаете, самое страшное, это именно тех, которые наши, но при этом вот такую, знаете, всегда... Держат очень такое, в напряжении нас всех, в напряжении. Всегда такие, вот, расслабились, что ли? Может быть, ну и что-то в таком духе. Вот их самое страшное читать. Прям я не рекомендую, у кого психика, так скажем, неустойчивая, не рекомендую этих людей читать, потому что у них прямо сразу «что?» и погнали. Ну, не, второй бук в ожидании удара, видели, как раз он в кусты щемился, накрыли наглухо, пишет дело техники. Но я видел, что сначала, значит, бронетехнику там наши подбили украинскую, и еще пишут, на всякий случай, ну, наверняка, чтобы Искандером еще утрамбовали ее, ту подбитую уже, она стоит там, как бы, в поле, ее еще Искандером утрамбовали, ну, чтобы наверняка, чтобы никто уже ничего там не отремонтировал никогда. Вот, может, Подоляка просто вспомнил свое майданное прошлое, пишет Алекс Поляков. А почему вы считаете, что я говорю про Подоляку, Алекс? Вот, ну, на самом деле, у него тоже, я прочитал, да, у него есть такое, почему, значит, а вы готовы, мол, а все готовы ли, а все ли там открыли свои карты, а там ошибаться можно, врать нельзя, сейчас все зависит от того, насколько все будет по-честному, что-то он там приветы Картополову передает, еще что-то. Ну, вот эта вот вся история, как бы, каждый раз одно и то же в этом смысле. Меня, конечно, интересует, что в реальности происходит, определить это, исходя из... всего того разнообразия ресурсов, которые есть в общем доступе, решительно невозможно. Но можно предположить, исходя из того, собственно, в каком положении находится в данный момент ВСУ на других фронтах, что это попытка сорвать наши резервы с других направлений. Вот, я думаю, что, вероятно, речь идет примерно о таком. Вот, примерно так. Потому что на Донецком фронте, вы видите, у них проблемы. Они сыпятся, и это уже все отмечают. И там в день они теряют по населенному пункту, по два населенных пункта иногда. Иногда, ну, там вот сейчас вот Нью-Йорк наши уже, я так понимаю, там в центре водрузили флаг, вот населенный пункт. Плюс была вчера информация, что они из Нью-Йорка, в общем, выходят, потому что если они не будут выходить, ВСУшники, то они попадут в окружение. Ну, короче, наши давят по всем фронтам, и вот, видимо, они решили, как пишут некоторые, пойти ва-банк. И свои резервы, вот эти несколько бригад, которые они копили, была информация о том, что они их копили именно на севере, я помню, вот Алексей Рам, военный эксперт. Кстати, пока все, что он говорил, вот я вот вспоминаю, ну, чаще совпадает с тем, что действительно вот потом пытались ВСУшники реализовать. И он говорил, что вот это направление, оно опасное, что ВСУшники там, значит, копят и могут попытаться. Вопрос только, что они могут попытаться, насколько там серьезно они будут пытаться. Ну, им важен информационный очень контекст, при котором они будут создавать некую видимость, что они там сильны и могут, значит, давить Россию и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, НГШ у ВСУ Борис Джонсон, пишет дело техники. Я вижу реакцию ВСУшников на те движения, которые начали ВСУшники в штабах их. Вот, они говорят, это идиотизм, потому что вы срываете резервы с тех направлений, где мы сыпемся, и если вы там не добьетесь результата на северном вот этом направлении, так скажем, в направлении, ну, так скажем, северное, да, на вот, ну, для них северное. Вот, если вы не набьете там результата, то тогда у нас здесь вообще мы здесь все потеряем и там ничего не приобретем. То есть они говорят, что это тупое поведение так скажем, командования военного ВСУшного. Вот оценки, я говорю, полярные абсолютно. Кто-то говорит, ах, какой хитрый план они там приготовили, а кто-то говорит, вот идиоты. Оценку Аптиа Лаудинова видел, он говорит, ну, в общем, ВСУ ввели свои резервы. Говорит, мы эти резервы, когда перебьем, у них уже не будет никаких вариантов, и, соответственно, уже никто нас не остановит. В общем, фактически получается, что ВСУ сейчас, вероятно, и говорится о том, что вот это будет происходить сейчас или уже сейчас происходит, вводят в бой свои последние вот эти вот резервы подготовленные, плюс делают анализ по поводу того, на чем они, собственно, пытаются там, так скажем, наступать. Говорят про страйкеры, говорят про другие виды вооружений, и приходя к выводу, что это, значит, в этой операции принимает участие, ну, так называемая их элита, то есть хорошо подготовленные персонажи. Из этого делается вывод, потому что до этого были сомнения, насколько вообще вот по этому направлению они могут кинуть кого-то подготовленного или неподготовленного. То есть нужно просто создать картинку, или все-таки они хотят нечто большего. И делается вывод на основании того, что туда привлекают их, ну, по их меркам, элиту, что они все-таки хотят нечто большего, чем просто создать картинку. Они хотят там, значит, сильнее, так, глубже войти на нашу территорию. Ну вот, примерно такая ситуация. А что за шиза вчера была у наших военкоров и прочего? Такого нагнетания истерику тысячи лет не видел, пишет Макс. Ну, я, собственно, с этого начал. Я помню подобное нагнетание там, когда, значит, Украина атаковала по Запорожскому фронту, так называемое начало контрнаступления. Я помню, там некоторые говорили, что у нас уже все посыпалось и так далее. Ну, разное говорили. Ну, смотрите, есть разные люди, у них разное восприятие. Вот, и они по-разному реагируют на разные вещи. Кто-то начинает нагнетать, вот, кто-то успокаивать. В общем-то, что одни, что другие, не знаю, насколько полезны в этом смысле, потому что мне кажется, полезны именно те, кто может дать как бы реальный расклад, объяснить его, и это самый лучший вариант. Я в своих как бы измышлениях о том, что происходит, исхожу из того, что пишут все, ну и стараюсь именно понять не эмоциональные какие-то вещи, там, когда кто-то кому-то там приветы передает, или кто-то кого-то в чем-то обвиняет, и, ну, там, друг друга, а просто вот конкретика, там, сколько чего, какой техники, куда зашло, чем прикрывали, чем не прикрывали, и вот из этого я хоть какой-то вывод для себя могу более-менее делать. «К Курской АЭС они шли», пишет Сергей. Ну, Сергей, может быть, они и к Курской АЭС шли, может быть. Может быть, они хотят занять некий там, некий участок, да, нашей территории, для того, чтобы рассказывать о том, что они вот заняли этот участок территории. Может быть, еще какие-то планы, но, как бы, то, что вы написали, я вчера прочитал в комментариях раз, ну, так вот, примерно 100-500, ну, где-то 100-500. Вот они шли к Курской АЭС. Якобы они хотели Курской АЭС, взять Курскую АЭС и, значит, таким образом прийти к торгу некому с Россией, вот, по там Запорожской АЭС и вообще там подписанию неких документов и так далее. Что важно понять нам, как мне кажется, вообще ситуация эта уже закончилась, и как бы ВСУ там будут что-то пытаться или не будут пытаться. Вот из всего объема того, что я прочитал, я понял, что ВСУ будут пытаться. Вот. Это вот надо понимать. А что они будут пытаться по этому направлению. И, видимо, они все-таки выбрали это направление, ну, исходя из тех вещей, которые все-все-все-все пишут. И те, кто нагнетает, и те, кто успокаивает. Видимо, они все-таки выбрали направление вот это как основное направление для себя. И действительно, вероятно, пошли ва-банк. Либо это вот такая операция прикрытия, они очень, так вот сказать, умело изобразили, что они пошли ва-банк, но на самом деле это попытка отвлечь нас от других направлений. Соответственно, ответ на эту загадку может дать только наш генштаб, и, соответственно, генштабу решать, исходя из тех данных, которые он видит на земле, как правильно действовать. Потому что были до этого разговоры о том, что ВСУ могут пытаться идти на Энергодар. Были такие разговоры. Это другое направление, это уже на юг, если бы они пытались, да? Ну, не случайно же они выбрали. Там разведка же НАТО подсказывает, пишет 506-й. Очевидно, провокации были ожидаемы. Почему мы не были готовы, пишет Антон. Как это мы не были готовы? Мы же отвечали. У меня вопрос. Почему после таких вылазок в ВСУ не пылает Киев, не пылает Львов, не пылают другие города Украины, пишет Финист. Ну, потому что вам Финист уже 100 000 раз одно и то же сказали, а вы никак не можете услышать ответ. Потому что нам нужно уничтожить военную машину ВСУ, а не, мирные жители. Это, наверное, не та формулировка, которая уместна сейчас. Ну, так скажем, гражданских. Наша задача — уничтожить военную машину. Собственно, сейчас, если речь идет о том, что они ввели свои вот эти резервы, несколько бригад, которые они все готовили и куда-то хотели бросить, если они вводят на этом направлении, наша задача будет заключаться в том, чтобы уничтожить эти бригады на этом направлении, и у них не останется резерва. И наше продвижение будет еще быстрее. Но их надежда заключается в том, как я понимаю, и их ставка, она на то, что мы не сможем уничтожить эти их там бригады, и, соответственно, нам нужно будет сильнее отвлекаться с других направлений. Другие направления, по которым у нас сейчас есть существенное продвижение каждый день, они, остановятся, потому что придется срываться с этих направлений на вот это направление. Доброе утро. Если работали пару аллигаторов, все боевые машины ВСОшников были уничтожены, а так не были готовы наполовину, пишет Виктор. 70 километров до Курской АЭС, пройти такое расстояние нереально, у нас господство в воздухе, пишет Василий. Ну, Василий, если мы говорим о том, что кто-то идет ва-банк, то всякое может быть, они могут пытаться, понимаете, да, о чем идет разговор, они могут пытаться. Я думаю, что их, опять же, мое предположение вот на данный момент, их впечатлило наши действия на Харьковском направлении в определенный момент, когда мы создали себе там плацдармы, да. Вот, они, правда, изображали, что мы хотели взять Харьков, но все военные эксперты в один голос говорили, что там Харьков никто не собирается брать, это был такой плацдарм для того, чтобы мы сделали так, чтобы раздергать их резервы. Вот, я думаю, что они просто пытаются в этом смысле зеркалить и создавать нам сложности на, например, вот Курском направлении для того, чтобы раздергать наши резервы с других направлений. Вот я так предполагаю. Насчет Курской АЭС или еще чего-то, вот здесь я вам сказать не могу. Мне кажется, что это вот все-таки пока заявление из разряда истерик. Вот. Нужно ли участвовать в коллективных истериках? Ну, не знаю, наверное, это не нужно делать. Там они ЗРК подтянули, которое Искандером уничтожили. Это воздух, пишет Сергей. Ну вот оно и уничтожено, как только подтянули ЗРК, так и мы уничтожили его. По этому поводу вчера от первого, кого я услышал, да, то, что буки украинские были уничтожены, как раз вот от военного эксперта Алексея Рама мы разговаривали. Он говорит, ну если они ПВО подтягивают, то у них как бы действительно планы были такие серьезные. Ну, и вряд ли они сейчас прямо от этих планов быстро откажутся, да? Ну, то есть они даже ПВО, с которыми у них не то чтобы прямо все супер, и прямо некуда девать, тянут на линии боевого соприкосновения. Но, как показывает практика, как только они подтянули ПВО на линии боевого соприкосновения, тут же ПВО у них и, значит, стало выбывать из игры, так скажем. Ну, наши выбивают его сразу. Вот такая ситуация. А если исходить из ситуации, что у противника дела на фронте полный жбан, то попытка дойти до Курчатова выглядит весьма здраво, но наш 100% этот вариант считали, пишет Лис Хитрый. Ну да, попытаться типа рвануть к АЭС для того, чтобы создать максимально жесткую медийную картинку с их стороны и пытаться что-то выторговать в этом смысле. Ну да, в принципе, почему нет? Если ДРГ смогли, смогут ли F-16 и как далеко, пишет Антон. Будем посмотреть, Антон. Вчера писали, что у нас вертолет сбили, пишет Серк. Ну, писали, много чего пишут. А местных жителей эвакуировали или как? Разная информация была по этому поводу, ну вот из тех мест, которые, так скажем, совсем на границе. То есть блогеры некоторые призывают уехать. Давайте так, вот в частности, например, Подоляка призывает, говорит, давайте лучше отъехать, потому что ситуация это не одного дня будет, по его мнению. Также была информация от администрации, насколько я понимаю, что пока там не производилась из определенных пунктов эвакуация по причине того, что идут прямо активные боевые действия, опасно людей вывозить, потому что будут бить по там, этому транспорту. Разное есть, разное есть. Не могу найти Алексея Рама, может, неправильно услышал. Нет, он просто не медийный в смысле соцсетей. Он такой, вот он дает комментарии, вот я просто вам вот рассказываю. Интересный человек. Минировать все нужно, пишет Антон. Жду сводки от Министерства обороны. Невозможно читать истеричек, пишет Алекс Поляков. А мы можем применять ТЯО на своей территории, пишет Василий. Ну, да, Василий, мы можем применять ТЯО на своей территории, но можно узнать, что вы затеяли, Василий, и самое главное, зачем. Так, а жителям, которые теряют там недвижимость, компенсация предусмотрена, пишет Алексей ТТ. Прямого ответа на этот вопрос у меня, естественно, нет, но, насколько я понимаю и знаю, там, модель поведения нашего государства, у нас всегда дают компенсации тем, кто потерял свои дома. У нас в этом смысле не Америка, где если ты застраховал жилье, то ты его застраховал, если не застраховал, это твои проблемы. Вот, у нас все-таки в этом смысле обычно сильно помогают. А вчера была информация, что области обстреливали ракетами не западного ли производства ракеты, пишет Финист. Ну, это вы смешные вещи какие-то спрашиваете. Конечно, западного производства, естественно, какого еще? А что, я не понимаю, вот опять вот такое ощущение, что все, ну, как бы не в курсе, какими ракетами нас обстреливают и обстреливали до этого другие наши области и другие наши, там, регионы. Что нового-то вы услышали вчера? Затеяли СВО и получили войну на территории России, пишет Василий. Затеяли СВО. То есть вы считаете, что специальная военная операция началась, потому что ее кто-то просто сидел в России и затеял? Не потому что натовцы продвигались на восток к нашим границам, и в определенный момент украинский режим еще начал рассказывать, что он будет ядерное оружие делать. То есть вы этого, наверное, ситуацию не заметили, Василий. Это во-первых. Во-вторых, война и так идет на территории России, если учитывать очень простой факт, который вы, вероятно, не учитываете. ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье по Конституции Российской Федерации территория Российской Федерации. Так что, когда мы сейчас, например, где-то под Торецком там берем Нью-Йорк, мы как бы освобождаем территорию Российской Федерации. Чтобы вы понимали предельно просто, на территории России идет война в данный момент. Вот, потому что эти регионы — это Россия по Конституции Российской Федерации вообще-то. Вы что, как бы пропустили, что ли? 8.30, новости. То есть Нью-Йорк уже наш, пишет 506-й? Ну, почти, почти. Наличие F-16 на Украине, пишет Тоха, позволяет нам применять ядерное оружие, так как F-16 — потенциальный носитель ядерных боеголовок. Тоха, на самом деле и без F-16 на Украине мы можем применять ядерное оружие в тот момент, когда мы посчитаем нужным, а мы посчитать нужным можем в тот момент, когда нам показалось, что что-то угрожает существованию России. Например, кто-нибудь попытается захватить Курскую АЭС, и мы посчитаем, что это угрожает безопасности России. Мы можем применять ядерное оружие в соответствии с нашей ядерной доктриной. Ну, опасно же, согласитесь, если кто-то захватывает атомную электростанцию, да, особенно если это какие-то психи непонятные, нацистские, ну, согласитесь. Поэтому вариантов-то масса. Вопрос не в этом, вопрос в том, нужно ли это делать и когда это нужно делать, если это нужно делать, или есть другие варианты решения проблемы. Я так понимаю, наши всегда исходят из простой вещи. Минимальные потери среди гражданских и максимальный урон для вооруженных сил Украины. Вот. Так, вы считаете, когда Россия освободит территории, дальше не пойдем? Пишет Антон. Вы имеете в виду что? Какие территории? Которые сейчас по Конституции территории Российской Федерации? Что мы будем делать дальше? Дальше, я думаю, мы в любом случае вынуждены будем добивать остатки ВСУ. А что будет с точки зрения политической? Там, будут ли вот эти территории какие-то другие, там, проводить какие-то референдумы, хотеть или не хотеть присоединиться к России, предлагать что-то по этому поводу? Этого я не знаю. Вот, ну, например, не знаю, Харьковская область вот может захотеть в какой-то момент стать частью России. Может она сама захотеть? Наверное, может. Вот, но если вы меня спрашиваете с технической точки зрения, что будет, когда мы дойдем до границ ДНР, ЛНР, и Запорожье, ну и Херсонщина, да, тоже. Я думаю, что здесь как бы понятно, нам придется и дальше идти по одной простой причине, нам нужно будет добить ВСУ. Вот. Нам бы, в принципе, было бы нормально, если бы они сейчас капитулировали, допустим, и приняли наши условия, капитулировали бы на наших условиях, нас бы это тоже устроило, но поскольку они не капитулируют, как вы, наверное, заметили, вот, их придется бить до тех пор, пока они не капитулируют. А для этого нужно их военную машину сломать. Все. Главное, чтобы Курская область не захотела стать частью Украины, пишет Василий. Василий, вы не Василий, а Василь, я уже понял. По первому сообщению, уже теперь второе сообщение. Два у вас как бы предупреждения уже есть, на третье предупреждать не буду, Василий. Вот. Не то чтобы радио «Говорит Москва» существует для того, чтобы значит, люди с Украины здесь разгоняли как-то панику. Интересное рассуждение. Уже всех победили, да? Вы так рассуждаете, словно мы выиграли эту СВО, пишет Егор. Егор, я не могу рассуждать, словно мы выиграли СВО, потому что я из тех людей, кто вообще к боевым действиям не применяет слово «выиграть». Ну, как бы, это первое, Егор. А я рассуждаю так, как и должен рассуждать, исходя из очень простой вещи. Если Россия не сможет победить, то тогда речь идет о том, Егор, что Россия не будет существовать. О чем уже 10 тысяч раз сказано. Соответственно, поскольку для нас это экзистенциальный конфликт, и, например, если Америка теряет Украину, для них это не экзистенциальный конфликт, и Америка никуда не исчезнет, а для нас это... экзистенциальный, то есть конфликт, вопросом которого становится наше существование, как такового, нам никак нельзя проигрывать. Понимаете? Никак нельзя, Егор. Никак. Вот вообще никак. И все те, кто думает, что нам под каким-то соусом можно где-то там потерпеть поражение и как-то там с кем-то договориться, я и пытаюсь донести очень простую вещь, которую как бы пытаюсь донести. Вот. У нас нет вариантов не победить. У нас их нет, нам надо победить. И нам это уже объяснили 100 миллионов раз. Вот. Нам уже это президент много раз сказал, все остальные сказали, все уже объяснено. 10 тысяч раз, 100 миллионов раз, я не знаю. Ну, постоянно нам это говорят. Кто до этого до сих пор не догадался, ну, как бы вам сказать, ну, очень плохо, что вы до этого не догадались. Раньше Украина делала такие вылазки перед падением Авдеевки и Артемовска. Знак, пишет Виктор. Ну да, они пытаются оторвать наши резервы с других направлений, сорвать их. Потому что у нас, ну, идет прямо хорошее движение по другим направлениям. Это очевидно, все это понимают. Ну. А медийно не проигрываем. Вот Украина кричит атаки на Курскую область значительно. А у нас пишут про взятие Тимофеевки. Село, пишет Юрий. Юрий, абсолютно неважно. Хотя некоторые утверждают, что это самое важное информационно выигрывать или проигрывать. Я уверен, что главное выигрывать, так сказать, не в информационной борьбе, а побеждать на поле боя. Ну, хотя информационная борьба тоже значительно влияет. Почему? Потому что это, так скажем, отражается на настроениях как бойцов, так и командиров, так и тылов. Ну, то бишь нас. Но тогда у меня большой вопрос к вам. По поводу медийно выигрываем или проигрываем. Если бы критическое мышление и критические материалы, наши внутренние о нас, сменились бы только на победные реляции разнообразные, как бы это было бы, наверное, правильное в той логике, когда ты создаешь некую картину мира, которая может там в некотором смысле не соответствовать действительности, но при этом очень сильно всех радовать. Этим занимаются на Украине, чтобы вы понимали. То есть создают квазиреальность. Да, в которой они там все побеждающие, вообще куда-то идут, у них все классно, ну, то есть пиаром все время занимаются. Вот. Ну, тогда я вам так скажу, если вы за такую вещь, если вы считаете, что такой подход информационный правильный, то тогда всех критически мыслящих военных блогеров надо попросить не делать то, что они делают. Их надо попросить перестать критически мыслить и писать всякие вещи из разряда «будьте осторожны, готовьтесь, мы предупреждали», все в таком духе. Потому что я еще раз говорю, когда кто-то кого-то предупреждает и подходит к вопросу не с точки зрения «ура», там, знаете, как выражаются некоторые, «ура, кабура», а именно «вот здесь опасно, вот здесь готовьтесь», там, та-та-та-та-та, ну, это нагнетает обстановку. Хотите, как на Украине, ну, просто делайте из всего победу, называйте детей, там, Су-34, все. Раз у нас новое оружие какое-то появилось, детей сразу, кинжал прям, вот, кинжал называйте детей. Ну, на Украине же карго-культ, на Украине псевдореальность, вот. Они все радуются этой псевдореальности. Поэтому, когда вы говорите, выигрываем мы или проигрываем, я считаю, что мы, во-первых, не проигрываем в информационном поле, потому что нельзя выиграть, строя свою пропаганду на лжи. Это просто невозможно, а Украина этим занимается. И поэтому часто терпит в этом смысле поражение, когда они говорят, мы там держим, все нормально, а уже город под нами, все. Они все там держат и рассказывают, потом признают. Ну, это невозможно сделать. То есть я исхожу из того, что желательно придерживаться реальности. Все-таки. Понимаете, да? А, Герань Алексеевна пишет, Алексей, типа того. Джавелины давали перемоги Нема, Хаймерсы и три семерки давали перемоги Нема, Брэдли Абрамсы давали перемоги Нема, так и СФ-16 будет, пишет Игорь Маслов. Будет так, все, что им передают, усложняет нам жизнь. Все, что им передают, усложняет нам жизнь. Это естественно и понятно. Понятно также, что за ними стоит военная машина Запада. Все ясно. Разведка, все остальное тоже ясно. Но понятно также, что у нас нет шансов проигрывать. Мы не имеем права проиграть. У нас этого шанса нет. Все. Для нас это принципиальные военные действия. Это не военные действия где-то неизвестно где, где мы можем там зайти, выйти, потом сказать, ой, ну что-то не получилось, ну и ладно. Это военные действия, которые идут на территории Российской Федерации. Еще раз напоминаю, ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье по Конституции Российской Федерации – это Российская Федерация. Поэтому сегодняшние заявления некоторых слушателей, которые говорят, ага, они зашли на территорию Российской Федерации. Ребята, у нас вся война идет сейчас на территории Российской Федерации, чтобы вы понимали. Есть вот кусочек в Харьковской области, где мы заходили, это не территория Российской Федерации, да, это вот Харьковская область, это территория Украины. Они вот сейчас пытаются прорваться там, кусочек взять в Курской области, вот, но это территория Российской Федерации. Недооценивать врага недопустимо, но и преувеличивать тоже не стоит. Тактика ВСУ всегда была террористической, а террористов стоит ждать в первую очередь попытки захватить любой населенный пункт с мирным населением, обложиться заложниками, распиарить сложившуюся ситуацию, а потом под прикрытием заложников вернуться обратно героями, пишет Риборез. Разные оценки даются, разные. Вчера по России 24 смотрел рассказ про семью танкистов, которые расстроены, что в танке не 4 места. Это что, пишет Егор? Что это? Это танкисты, которые расстроены, что в танке не 4 места, потому что их, видимо, четверо. Вот и все. И они бы хотели семьей управлять танком. Они бы хотели в одном экипаже быть. Что вас в этом смущает? То, что вы не понимаете логики танкистов и не знаете, сколько мест в танке, Егор? Егор, я не знаю, как отвечать на странный вопрос, а он странный. По типу, я посмотрел, что говорят танкисты, и не понимаю, что это такое. Это мнение танкистов, Егор. Конкретно этой семьи танкистов. Вот их такое мнение. Они бы хотели плечом к плечу разить врага. Какие у вас к ним претензии, что вас удивляет, что не так в этой жизни? В Минобороны 18 человек отстранены или арестованы, практически вся верхушка, значит, как же так, пишет Ларек, не понял. Когда никого не отстраняли, не арестовывали, вы говорили, где отстранение и аресты. Когда стали отстранять и арестовывать, вы начинаете возмущаться и говорить, как же так. Вот так? Вы просили? Пожалуйста. Почему вы не говорите «Ура», Ларёк-Марёк, в этот момент? Вот что меня в этом смысле удивляет. Ну, то есть, прям все сидели, вот, ну, кто в таком духе размышляет, и говорили, а где же? А где же? А почему там Булгакова не посадили? Сейчас вот идет дело по Булгакову, все таки ой, смотрите, сколько дел. Так вы же сами и просили, ну, чё? Вы услышаны. Какие еще пожелания, какие еще вопросы. Какой замечательный Егор, чтобы привлечь внимание ведущего, надо задавать глупые вопросы, пишет Алекс 123. Ну, может, просто у Егора действительно такие вопросы, я не знаю. Батька должен помочь, мы же союзное государство, пишет Игорь Маслов. Не раз заявлено, Игорь, что нам ничья помощь не нужна, и мы сами справимся. Если, видимо, нам когда-то понадобится чья-то помощь, об этом будет заявлено, и, соответственно, будет просьба о помощи. Сразу вспомнилось три брата артиллериста, вроде как одного мобилизовали, двое по собственной воле с ним пошли служить. Это к желанию высмеять тот факт, что в танке не четыре места, пишет Дмитрий. Да я даже не понимаю, то есть это Егор хотел высмеять или что, или его это сильно удивляет. Ну, тут надо просто понимать, что есть разные люди, есть люди, которые, ну, собственно, выполняют ратный труд, да, они воюют. Причем воюют они и выполняют этот труд, и в том числе за меня, и за Егора, и за всех за нас. И им бы хотелось быть вместе в самые сложные времена в их жизни, когда они там, да, смотрят в лицо смерти. Ну, на мой взгляд, я сразу логику вижу и все понимаю. Почему-то кто-то этой логики не слышит и не понимает. Ну, дело их. Дипфейк с Фрио Смирновым видели, пишет Дело Техники? Да, видел, и хорошо, что как раз вот наше блогерское сообщество отреагировало на это очень оперативно, и сразу сказали, это фейк, имейте в виду, там, и так далее, и прям публикуют, поэтому, я так понимаю, вряд ли до кого-то это фейковое видео дошло без понимания о том, что это фейковое видео. Сейчас в танках три места и три танкиста, пишет Светлана. Да, мы в курсе, Светлана, и вот об этом и говорим. Так, к сожалению, не знаю аналога имени Егор. Может, Эгор, пишет Алекс Поляков. А не нужны никакие аналоги, потому что украинцы — это русские, которые изображают, что они не русские. Давайте об этом не забывать. Вот. И, соответственно, когда все вот, любят... так скажем, надавить на имя Тарас именно и называть украинцев Тарасами, я все-таки украинцев называю всегда Иванами. Но добавляю, не помнящими родства. Вот украинцы, к сожалению, сегодня, вот, ну, те, кто, скажем, этой лживой пропаганде западной подвергся, там, да, пошел по этому пути, это Иваны, не помнящие родства. Это русские люди, у которых в голове засело желание... уничтожить русский мир, то бишь уничтожить самих себя, уничтожить свою историю, уничтожить все, что нас связывает, все, что их свой корень, короче, уничтожить. Вот. Так что вот я предлагаю такой вариант рассматривать. Это Иваны, не помнящие родства, манкурты, ну, люди без памяти, понимаете? Можно захватить Абрамс, там 4 места, пишет Дмитрий Земляков. У меня работник ушел на СВО, мстит за сына, он у него был хирург, погиб там. Отговорить не удалось, пишет Ларек. Вот видите, Ларек. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой, пишет Игорь. А если мы отступим, что произойдет с Россией? Куда же она денется? Поясните, пожалуйста, пишет Сергей Чеплыгин. Я полагаю, что при победе Запада над нами, руками Украины и своими руками, Запад затребует дальнейшего расчленения России на части и выхода из состава Российской Федерации для начала национальных республик, а потом и развала регионов. Дальнейшее расчленение России приведет к тому, что Россия будет что-то по типу Белой Африки с племенами, которые борются с собой. И Иваны, которые сегодня помнят, что они Иваны, и родственники, вдруг перестанут помнить это так же, как это случилось с Украиной. Если вы будете рассматривать ситуацию с Украиной как с куском России, который был оторван, да, от России и перевоспитан в кратчайшие сроки, и там из Иванов все стали Иванами непомнящего родства, имейте в виду, что это можно сделать с любым регионом России, если рассматривать Украину именно так. И имейте в виду, что такой план именно и есть. Соответственно, я думаю, что я очень коротко и ясно объяснил, что будет с Россией. России не будет. Ну, это мое такое вот мнение. Если вдруг мы потерпим поражение. Поэтому я еще раз хочу сказать, что у нас нет вариантов потерпеть поражение. Конкретно в этом конфликте. Конкретно в каком-нибудь конфликте, не знаю, ну там 20 век, если вспоминать, не знаю, где-нибудь в Корее или во Вьетнаме, или еще где-нибудь, мы могли потерпеть поражение. А здесь мы не можем. Мы воюем на своей территории. Помните об этом. Война идет на территории России. ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье. Это Россия. Это Россия. Не забывайте об этом. А, распил страны с ядерным оружием? Невозможно, пишет Макс Фарадей. Как это невозможно? Советский Союз был страной с ядерным оружием. Распилили же. Распилили? Распилили. Сделали из частей бывшего Советского Союза врагов друг другу. Сделали. Пример самый красноречивый — Украина и Россия. Пожалуйста. Бывший Советский Союз, распиленный на части, кстати, до этого Российская империя, распиленный на части и стравленный между собой. Все. Мы пытаемся отстоять наше прошлое, и мы пытаемся отстоять нашу историю и нашу культуру. Украина не пытается отстаивать культуру и историю, потому что Украина — это Иваны, не помнящие родства, которые отстаивают Запад в противостоянии с Россией. Это инструмент в руках Запада для уничтожения России. Все. Элементарно, Ватсон. Поэтому, когда вы говорите, что страну с ядерным оружием нельзя расчленить, и еще как можно... Еще как можно. Более того, вы живете в самом крупном, но все-таки осколке той самой страны, ядерной, которую распилили и стравили между собой. Да-да-да. Что помыслить было невозможно в 80-е, например, а в 90-е это стало реальностью. Вот так. Украина же и Республика Беларусь постоянно гонят, что это как в фильмах, где все друг друга наставили на пистолет. Не понял, что. Почему так мало добровольцев, пишет Виталий. Откуда информация, Виталий, что мало добровольцев? Можно узнать. И сколько их тогда, сразу спрашиваю у вас. Так СССР развалился не по требованию Запада, пишет Сергей. Конечно, не по требованию Запада, но в результате долгой и кропотливой работы Запада. В том числе. Да. И удивительнейшим образом, и мы вчера, кстати, это обсуждали, вдруг во власти в бывших советских государствах появились люди, которых Запад готовил в своих университетах как разрушителей Советского Союза достаточно долгое время. Один из примеров — это нынешний президент Грузии Зурабишвили. Соломе Зурабишвили. Это женщина, если вы не знаете. Мы вчера вот ее читали биографию, и с этой биографией все понятно. Возьмите да прочитайте, Сергей. Так что это была борьба двух систем, капиталистической и социалистической. Естественно, сердцем капиталистической системы были Соединенные Штаты Америки, сердцем социалистической системы был Советский Союз. Была борьба идеологий. В этой борьбе идеологий и в этой борьбе вообще всецело там разведок и всего-всего-всего победила капиталистическая система, Советский Союз рухнул. Президент первой России... Борис Николаевич Ельцин в Конгрессе, выступая в Конгрессе или в Сенате, могу перепутать, вот в 95-м, по-моему, году сказал, что коммунистический колосс пал, и вот это все в духе, и Господи, благослови Америку. Вот что сказал тогда Борис Николаевич Ельцин, вот, который еще в 80-е с трибуны молодым политикам рассказывал, как он будет идти путем Ленина и вообще все его там наставления для него самое ценное в жизни. Так СССР не хотели разваливать, а хотели переформатировать СНГ, пишет Игорь Маслов. Игорь Маслов, я, конечно, понимаю, что можно жить, ну, как бы вам сказать, можно жить вот этими пропагандистскими хитростями Запада тех времен и сейчас, но уже сегодня вы должны понимать, что никакого переформатирования Советского Союза в СНГ никто не хотел делать. Задача была не переформатировать Советский Союз в СНГ, а задача была под разными предлогами уничтожить Советский Союз. Один из этих предлогов был: это будет просто СНГ. Это уловка, это обман, это хитрость. Это хитрость. Что якобы Советский Союз мог существовать без чего? Коммунистической партии Советского Союза, да? Все-таки, да, становым хребтом в этом смысле была коммунистическая партия. И вот подумали, избавимся от коммунистов, а Советский Союз останется. То есть избавимся от идеологии, поменяем ее, а Советский Союз останется. А оказалось, что Советский Союз может существовать только при той идеологии, при которой он может существовать, а при другой он существовать не может. Поэтому все эти рассказы про СНГ, это как раз была уловка для тех людей, которые могли бы восстать в определенный момент и сказать, мы будем защищать Советский Союз, вот, им сказали, ребят, ничего не надо защищать, у нас будет то же самое, только даже лучше. Это будет другой союз, он будет еще лучше, он будет еще интереснее и без там всяких разных коммунистических заскоков. Вот, у нас будет тут Кока-Кола, там у нас будут машины зарубежные, у нас все будет классно, и мы будем сильными, и мы будем значимыми, просто будем называться немножко по-другому, потому что вот надо избавиться от этого коммунистического, призрака коммунизма, давайте избавимся от него. И люди купились. И у меня, знаете, даже удивительно, что вы сейчас это используете как аргумент спустя столько лет, когда уже надо было бы понять, что это было, была разводка. Вы никак не понимаете, что это была разводка. Ну, это же очевидно. А хитрые коммунисты такие, опа, и стали капиталисты, пишет 506. Да, это тоже типичное поведение тех, кто рос по вот этой вот лестнице административной в Советском Союзе, а потом... Так сказать, оказалось, что они все пламенные борцы за капитализм. Ну, что сказать, это говорит о том, что система Советского Союза, я имею в виду продвижение людей по политической лестнице в том числе, была далеко не совершенна и допустила несколько, как минимум, очень серьезных ошибок, в результате которых во главе государства встали люди, которые это государство не очень-то и ценили и готовы были его разрушить, и они его разрушили. Развели на доверие, пишет Александр Р. Абсолютно так. Абсолютно так. Развели на доверие. А я этим хотел сказать, что нас добродушных развели, пишет Игорь. А, тогда простите, Игорь, вы просто подкинули тему. Я понял. Я неправильно понял посыл, да? Из-за того, что на тексте не всегда можно это понять. Нет интонации на тексте, вы знаете. Извините, Игорь, если не так понял, но зато вот вдруг кто-то до сих пор действительно живет вот теми воспоминаниями, там, что нам пообещали то и вот и так далее. А потом ядерное оружие, носители ядерного оружия уничтожали, пишет Сергей Гамбург. Конечно, ядерное оружие уничтожали. Уже, естественно, не было никакого блока стран Варшавского договора давным-давно. Вот. А НАТО, да, это Североатлантический альянс военный, вдруг стал продвигаться на восток, хотя было обещано не продвигаться на восток, там, ни на сантиметр, ни на дюйм, вообще ни на сколько. А НАТО стали, ну, этот блок военный стал продвигаться. То бишь, стала продвигаться американская военная машина к нашим границам. В итоге за 30 лет они до этих границ дошли предельно и захотели вообще Украину, значит, сделать частью НАТО и даже разместить там ядерное оружие. А дальше специальная военная операция, вот, собственно говоря. И когда мне пишет какой-нибудь слушатель, типа, развязали СВО, ребятки, это можно написать только при том варианте, что человек вообще вот просто упал с Луны, вот, когда там, в феврале 2022 года, внезапно, ничего до этого не знал, и такой, опа, русские развязали СВО там и так далее. Мне всегда было интересно, откуда вдруг 23 августа 91 года у демонстрантов появился триколор во всю улицу, когда его вообще успели сшить, пишет папа Фуфуфа. Да, хорошее не развалится, поэтому и США скоро кончится, пишет Егор. Опа, Егор оказался ненавистником и Советского Союза, и Соединенных Штатов Америки. Ну, в конечном счете, все всегда разваливается, Егор, ничто не вечно, да? Но наша задача все-таки не самим развалиться, да? А если кто-то другой, то это их проблема. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, август, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Три балла пробки в Москве и 21 градус. Мышел говорит, что очень плохой звук через телегу. Посмотрим, спасибо. Малыш-футболист говорит, вера в социализм рассчитана на наивных людей. Интересно, малыш. Вообще классно написали, в том смысле, что это почва для размышлений и наших совместных всех. Вера в социализм рассчитана на наивных людей. А что если малыш-футболист, вообще любая вера рассчитана на наивных людей? Что если для того, чтобы верить, надо быть наивным? Что если ты не наивен, то ты и верить не можешь? Да, надо понять, что такое наивный, правильно, малыш-футболист? Для того, чтобы понять, о чем мы вообще говорим. Я вот посмотрел этимологию, происходит, значит, ну, неважно, сразу, восходит к латинскому «нативус», рожденный, врожденный, натуральный. То есть наивный – это как вот от рождения, чистый лист, наивный, ребенок, как ребенок, чистый. Вот он только родился, новорожденный, так скажем, наивный. Кстати, от этого слова, оно восходит к слову «нация». Нация. Слово «нация» оказывается тоже, в общем-то, рождаться и происходить. Представляете? Когда кто-то кричит «нация, нация», вот рожденный, произведенный, род, нация, ну что-то такое. Что-то в этом духе. Такая вот этимология. То есть этимология-то, оказывается, у слова «наивный» очень хорошая. Непонятно, как сдвиг произошел, что вот вроде как начинают ругать людей словом «наивный». А так-то рожденный, врожденный, натуральный, чистый. Дети ведь хорошие, правда? Они же потом превращаются в плохих взрослых. Вот. А до этого-то они все хорошие дети. И вот вы говорите, вера в социализм рассчитана на наивных людей. Значит, вера в социализм рассчитана на людей, которые как дети. Да? Правильно? А помните, еще Сергей Дорянко говорил, народ-ребенок? А я, когда это слышу, я каждый раз думаю, вот об этой цитате я вам процитирую, это от Матфея, 18:3. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ну, кто это сказал? Это сказал Господь, Иисус Христос. То есть для того, чтобы войти в Царство Небесное, надо быть наивным. Надо быть как ребенок, надо верить, понимаете? И тут как бы логика такая, кто уж больно умный и кто уж сильно анализирует, вот, тот в Царство Небесное не войдет. Кто больно хитрый, коварный, да, всякие козни везде у него. А вот тот, кто как ребенок, тому и даровано будет Царство Небесное. Вот так вот. Получается, когда вы говорите «вера в социализм для наивных людей», то есть для чистых людей, чистых, как ребенок. Ну да. И вот мы как раз об этом говорили вчера. Я тут цитату одного своего друга здесь в эфире давал вам. У нас был разговор, когда я сказал ему, вот люди советские, они были как-то... Может, наивные или что? Может, я так и сказал. Он говорит, они были чистые. Они были чистые. И их так воспитывали. В большинстве своем Советский Союз, несмотря на то, что основание у него было очень жесткое и жестокое, да, и то, как он был построен, и то отношение к истории, которое большевики демонстрировали, оно было катастрофическим, это понятно. Страна, в принципе, отказалась от Бога, да, плохо. Но... Тем не менее, старались вот создать такого вот человека наивного, если можно сказать, то бишь чистого, то бишь вот как ребенок. И да, действительно, наивные люди не смогли, чистые люди не смогли сориентироваться в мире, где человек человеку волк. Не смогли, не вписались в экономику там и так далее, во что-то поверили, их обманули. Но, вы знаете... Есть ведь еще одна фраза, да? Сейчас я ее найду, чтобы цитировать дословно. От Матфея 18:6. То есть опять это слова Христа. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской». Лучше было бы даже, то есть, представляете, лучше даже утонуть в воде, захлебнувшись, чем совершить вот такой вот грех, на чистого человека, хорошего человека обмануть, наивного. Понимаете? Вот какая получается история. То есть, может быть, мы играем сейчас с мыслями, может, мы играем словами, а может быть, мы что-то пытаемся вместе с вами сейчас найти важное. Получается, что вера, она для чистых людей. Для людей, которые без обмана. Только так можно верить по-настоящему. Верить в Советский Союз, верить в Бога, верить во что угодно можно только, если ты искренен, как ребенок. Понимаете? А когда ты не искренен, как ребенок, ты получаешься, как те коммунисты, которые в Советский Союз не верили, а просто росли по социальной лестнице в Советском Союзе, по политической лестнице шли, карьеру себе строили, карьеристы, оппортунисты разнообразные, которые потом просто переквалифицировались в олигархов, там, да, и прочее, прочее, прочее. Вот оно как. Потому что они не были, как дети. Они не верили в то, что они транслировали другим. Вот у них оно и развалилось. Они в это не верили. Неужели действительно сатанисты против нас, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, неужели действительно каждый из нас, каждую секунду выбирает между Богом и сатаной, вот так скажем, между добром и злом, каждую секунду, каждый из нас, каждый момент своей жизни выбирает быть ему на стороне добра или быть ему на стороне зла. Вот неужели вот так? Неужели человек, наделенный волей, в отличие, там, может быть, от других каких-то существ, наделенный волей, сознанием, имеет право выбирать добро или зло? Вот как? Вот такой вот подарок нам судьбы, ну или Господа, как вам больше нравится. Дан, мы осознаем, когда мы делаем что-то плохое, что мы делаем что-то плохое. И мы осознаем, когда мы делаем что-то хорошее, что мы делаем что-то хорошее. И мы всегда находим объяснение, почему мы сделали что-то плохое, пытаясь объяснить, что на самом деле мы хотели сделать что-то хорошее. Говорят, даже самые жесткие преступники, самые, объясняли, каким-то образом пытались другим объяснить, что на самом деле их действия, они были продиктованы желанием чего-то хорошего очень такого. Вот поэтому только дети верят в Деда Мороза и Снегурочку, пишет Игорь Маслов. Да, и поэтому для детей Снегурочка и Дед Мороз существуют, а для вас нет. А для них существуют. И поэтому их мир лучше и интереснее, чем мир взрослых людей. Потому что они верят, что есть добрые, Дедушка Мороз, который подарит им подарок, ну и все такое. А вы не верите. Вы не верите в Дедушку Мороза, вы не верите в социализм, вы не верите в Бога. Потому что вот так вот. Потому что слишком умные. А ведь когда мы обращаемся к библейскому сюжету про Адама и Еву и змея, собственно, что он сделал, змей-искуситель? Он дал вкусить плодов древа познания, да? И скорби сразу мы добавим, потому что многие думы умножают скорбь. Кстати, тоже из Священного Писания, вам цитата. Вот. Горе от ума, по-русски назовем это. Слишком умный. Так вот, он дал попробовать этих плодов. И что, собственно, случилось-то с Адамом и Евой, самое страшное? Случилось то, что они увидели, что они голые. То бишь, у них включился аналитический центр мозга. Они стали думать. Им все сделали хорошо, для них все сделали правильно, им все разрешили. И даже наделили их свободой выбора, сказали, вот ты там не трогай. Можно же было просто не допускать их туда. Обнести большим забором древо познания вместе, и все, и никак. Вот. Им было разрешено выбирать между добром и злом, и они выбрали зло. Вот. И начали видеть, что что-то не так Господь создал, что-то Господь, ты что-то это, ты тут какие-то наделал дел, мы что голые-то вообще? Умные дофига. Ну так идите и рожайте тогда в муках, а вы будете есть свой хлеб в поте лица. Ну имеется в виду не то, что вы будете жрать в три горла. Спасибо, кстати, Гургену, он мне когда-то подсказал, потому что обычно все говорят, будете там добывать свой хлеб и так далее, а классически именно есть свой хлеб в поте лица, но в смысле том, что просто так ты не покушаешь. Кушаешь вообще к мужчине неприменимо слово. В общем, просто так ты не поешь. Да? Иди и работай, горбаться. Вот так. А как насчет закона сохранения добра и зла, пишет Смит. Ну, я не знаю, что это за закон такой, сохранение добра и зла, но я так понимаю, речь идет о том, что существует единство и борьба противоположностей, и вот это вот все. Если есть тьма, должен быть свет. Много песен по этому поводу написано. Ну, естественно. А смысл-то не в том, чтобы этого не было, а смысл в том, чтобы вы выбирали правильную сторону, сторону добра. И это самое сложное, потому что, вот я говорю еще раз, человеку даровано право выбирать, Вот. Ну, как бы в понимании религиозного человека, с Богом он или без Бога, а в, там, в понимании нерелигиозного человека, на стороне добра он или на стороне зла. Вот так, быть умным – это не грех, грех использовать свой ум во вред ближним, пишет Сергей. В целом, голыми сейчас можно ходить на Олимпиаде, пишет 506-й. А, да. А еще есть слова Христа. Я посылаю вас, как овец среди волков, будьте просты, как голуби и мудры, как змей. Пишет Галина. Да, такое было тоже. Ешь, потей, работай, зябни, пишет Мегаваттник. Вот. Только подождите, это разве... Я вот эту цитату... Галина, подождите секунду. Мне нужно кое-что... посмотреть. Да, все правильно вы говорите, все правильно. Да, все правильно. Галина, спасибо большое. А у нас, евреев, разум, разумность, ум адекватен образу Бога, и через это мы получаем жизнь вечную, пишет Игорь Елин. Наивность, ну это, наверное, не у евреев, может быть, вы хотели сказать у иудеев, наверное, так вот. Потому что евреи бывают христиане, евреи бывают иудеи. Наверное, бывают евреи-мусульмане, я не знаю, вот может быть и так. Наивность – это сила, основа целого и общего. Разделяй и властвуй – это про слабых, единоличников, неспособных объединиться, пишет Александр. В конечном счете, как вы можете добром, если вы не верите в добро? Вот давайте так вопрос поставим. Вот существует добро или не существует? Вообще добро существует? Доброе. Быть добрым можно вообще в этом мире или нет? Вы говорите, нет, вы что, в этом мире нельзя быть добрым. Это злой мир, и я злой. И я в этом злом мире буду по-злому действовать там и так далее. Ну, я не имею в виду, что вы будете совершать какие-то ужасные преступления, там, уголовно наказуемые. Нет, ну просто вот вы будете жестким человеком, который там принимает решения, исходя из своих выгод каких-то сиюминутных, допустим. А можно ли, если ты уверен, что в этом мире нет добра и он злой, быть самим добром? Вообще можно такое? Такой вопрос тоже вот. Мне кажется, есть над чем порассуждать здесь. Если ты изначально веришь в то, что мир злой, как в нем быть добрым? Ну, ты же не будешь видеть добра в нем, правильно? Ну, злой, все злые, все плохие. Можно, пишет Михаил. А как? Михаил, объясните, пожалуйста. Как бы мне одного слова «можно» не хватает. Мне бы хотелось узнать, а как? Вот ты смотришь на всех и говоришь, все негодяи и подлецы, все плохие. А я добрый. Как? И если ты добрый, почему же ты видишь только плохое везде? Почему же ты не видишь тогда хорошее? Как так получается? Почему вообще люди озлобляются? Можно узнать? Почему люди становятся злыми? А? Почему человек выбирает быть злым? Почему человек выбирает быть плохим? А добрым и бедным можно, нейтральным к ситуации, пишет Ленок. А, ладно. Из-за зависти, пишет Ленок. Из-за зависти... Человек становится злым, потому что завидует. Завидует другому человеку. А почему он не радуется за этого человека, Ленок? Ну, те, кто видит зло, это фаталисты во всем, пишет Дмитрий. Да потому что бесит, пишет Егор. Вот не зря слово «бесит» от слова «бес», согласитесь. То есть бес подступает к вам, Егор, или кому-то еще, и бесит вас. То бишь он вас поглощает, я не знаю, там, и ест изнутри. Ну, выбирайте какие-нибудь метафорические выражения поярче, которые вам подойдут, ну, чтобы уж сильно смешно не было. Ну, в общем, вы обращаетесь в модель мышления беса. Плохого, зла, истинного зла, вот как оно есть, да? Злым быть проще, добрым бывает тяжко, но это не значит, что нужно выбирать легкий путь, считает Михаил. Веры не хватает, Мельникова Елизавета, а про веру все сказано. Не будешь наивным, не будешь как ребенок, да и веры не будет в тебе, скорее всего. И не войдешь ты в Царствие Божие. Еще раз, вот смотрите, это мы немножко ходим по кругу, но это в этом-то и смысл, наверное. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ну, знаете, какая интересная штука? Вот сейчас детям дай много денег. Вот ребенка возьми, ну, который еще пока не понял ценности денег. Про такого ребенка идет речь. И он может из него построить, там, из этих денег какую-нибудь пирамиду, там, ну, если они будут металлические. Если они будут, там, бумажные, самолетики сделать из него, куда-то там выкинуть эти деньги. Просто костер разжечь этими деньгами. Может ребенок или нет? Может, конечно, может. Карточку вашу взять банковскую и, там, не знаю, просто из нее нарезать чего-нибудь, просто красивый цветочек какой-нибудь сделать. Что-то же, снежинки из денег нарезать. Может ребенок? Конечно. Ваш прекрасный ремонт, великолепный ремонт в вашей квартире, изрисовать весь вообще. Вот взять один какой-нибудь карандаш и увидеть, что карандаш, оказывается, на стене рисует, и просто все стены, все... вашего прекрасного ремонта, очень дорогого, невероятно, превратить в, ну, так сказать, выставку современного искусства. Примерно так сегодня выглядит искусство современное, так, как будто ребенок испортил обои там или стену покрашенную. Может ребенок сделать? Может. Почему? Потому что для ребенка не существует ценности покрашенной стены.
Потому что ему это не ценность вовсе, на самом деле.
А потому что для него существует ценность другая, радости, вот, эмоциональной. Вот. Ничего себе, штучка вот эта вот. Даже для него это может быть и не штучка, может, он даже название этого пока не знает. Ну, просто вот он видит своими глазами, что что-то меняется, он это и меняет, он что-то рисует там. В «Сталкере» Тарковского главный герой эту фразу говорил про детей из Матфея, пишет Александр. Ну, знаете, как бы кто не пытался что изображать, и я не имею в виду Тарковского в этом смысле, я в целом говорю об искусстве. У нас есть такая часть искусства нашего, которая изо всех сил всегда отрицала Бога там и так далее. Вот как бы что ни пытались сделать, надо понимать, что наша литература, наша музыка, да все наше, оно, конечно, основано на вот этих вот священных текстах, ну, на Библии. Вот так получилось. Ну, так вышло. Именно в нашей стране. Есть другие тексты в других странах, на которых основана их культура и все, что этих людей связывает. У нас это именно православие, христианство, Библия. Так что вот так. И даже те, кто пытается изобразить, что это не важно, все равно, когда начинают работать по-серьезному с материалом, создавать, пытаться, да, что-то, ну, так скажем, лучшее из того, что они создавали когда-то, пытаются быть умными, пытаются быть вдумчивыми, все равно приходят к вот этому корню. Обязательно, обязательно. Литературные произведения, кинематограф, музыка, все что угодно, обязательно все равно придут к этим вещам, к этим цитатам, к этим строкам. Никуда не денешься. Поэтому старики становятся как дети, Господь их готовит, пишет Игорь Маслов. Не говоря уже о том, что мы забыли, как мы сами же предали Бога и предаем каждый день своим стремлениям к развитию, хотя вроде ничего плохого в этом нет, пишет Ленок. А, получается, только блаженные смогут войти в рай и попасть к Богу, пишет Рубик. Не знаю, Рубик, как оно, вот, но говорят, что спасутся немногие. Тоже, в общем, цитата. Но вот вам объяснено, что если вы не будете как дети. А дети, они ценят только... они ценят только ценное. А то, что с назначенной ценой, они не ценят. Пока не вырастут. Деньги ничто, машина ничто, это все ничто. Телефоны какие-то, это нет, это вообще без разницы. Марки какие-то, автомобили, там, бренды, для детей этого не существует. Не существует. Этот весь мусор появится в их головах чуть позже, когда они будут расти, и весь мир вокруг будет убеждать их в том, что если на одежде нарисован такой-то вот значок, то эта одежда, она очень дорого стоит, она очень ценная, и это надо невероятно ценить. Если на автомобиле там какой-то значок, значит, тот, кто обладает этим автомобилем с этим значком, чуть лучше, чем тот, кто обладает автомобилем с другим значком. Ну и так далее. Это все будет происходить, потому что это происходило с каждым из нас. Вот. И потихонечку реально ценные вещи, которым радуются дети. Вот посмотрите, чему радуются дети. Реально, посмотрите, чему радуются дети. Лужу топтать.
Вот вам приносит радость потоптать лужу? Нет, нет. Почему дети говорят прямо, когда они кого-то любят или не любят? Почему даже если дети говорят прямо там, бывают, дети обижаются, это видно сразу. Обиделся, ты что, меня не любишь? Нет. Нет, понимаете, взрослые будут хитрить, взрослые будут придумывать разные схемы, вот. А у детей все просто, я с тобой не дружу, ты плохой, я с тобой не дружу, а я с тобой дружу. Вот, все, и мы эту чистоту теряем, мы теряем вот искренность, она просто исчезает, и все, и мы становимся лживыми поканами, такими злобными, хитрыми, подстраивающимися взрослыми. Не последнюю роль в этом играет школа. Не последнюю. Ей-богу, не последнюю. Дети умеют быстро прощать. Конечно, конечно. Но чему они радуются? Обратите внимание. И почему вы этому не радуетесь? Почему человек, которому не навязаны ценности извне, радуется тому, как он топчется в луже, или как он там, птичка взлетает, он за ним бежит? Почему он радуется этому? А вы не радуетесь? Почему вы радуетесь только навязанным вещам, которые от рождения вам никакой цены не имели, и на самом деле они не имеют никакой цены. Ну, то есть они не, ну, это просто, просто ничто на самом деле. Как получилось так, что вы из людей, которые радовались чему-то искреннему и настоящему вокруг, превратились, ну, в обычных взрослых людей, которые радуются, ну, там, какой-то чепухе, какому-то мусору ненужному? Как так? Вот как так? Ну вот я вот новость видел недавно, хотел еще обсудить с вами, но что-то пролетели мимо мы этой новости. Там какой-то достаточно серьезный процент россиян, ну, наших соотечественников, вот, расслабляется шопингом. Вот это, шопингом, ну, покупками по-русски, покупками. Ну, я не знаю, честно. То есть человек в поте лица добывает там, да, ест свой хлеб, работает, проводит тяжелое время на работе, где его ничего не радует, там что-то ему какие-то деньги дают, и он, чтобы как-то отвлечься от всего того, что вот у него накопилось, как ему все вокруг не нравится, он идет и тратит эти деньги на ненужные вещи, ценность которых ему навязали со временем, он сам себе в них поверил, он идет их покупает и такой, фух, ну полегче стало, пойду опять страдать на работу. Так может не ходить туда, где не радостно, где не нравится, ну вот. И не надо будет пытаться забить эту боль, неудовольствие жизнью, покупкой ненужных вам вещей, на которые вы тратите свое время, зарабатывая деньги там, где вам вообще не нравится. Ну, серьезно, это какой-то круг замкнутый, непонятный, ну, и кому он вообще нужен? Но капитализм, как бы, да, я понимаю. Я понимаю. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте и продолжаем. А чего вдруг китайцам не нравятся наши юани? Странный предлог, чтобы не проводить платежи, пишет Дмитрий. Слушайте, эти все новости про проводку платежей, не проводку платежей, они с какой-то периодичностью появляются. То рассказывают, что какие-то машины там Китай не будет нас поставлять, то рассказывают, что их будут блокировать. По итогу как-то все работает. Я не знаю, как это устроено, но это работает. Вот обратите внимание, пожалуйста. У меня такое ощущение, что люди вообще, ну, медиа некоторые стремятся хайповать. Вот сейчас многие хайпуют на вот ситуации в Курской области. Кто-то хайпует на теме, вот там, да, пытается себя набить аудиторию на теме вот там Китая, еще какой-то темы. Ну, это их на их совести, как хотят, пускай так и делают. Мне интересно другое. Когда выяснится там по кому-то, что он специально там хайповал, врал, где-то нагнетал, будут ли люди делать выводы для себя относительно этих ресурсов? Я надеюсь, что будут. Ну, вот. Да это китайцы сами хитрят, походу, пишет 506-й. Торгуются все, денег хотят, пишет XMR. Естественно, все денег хотят, чего ж тут. Копите богатство на небе, то есть вообще не важно, что творится на земле, только если это не по воле Божьей, а думающий человек понимает, что Богу виднее, как лучше, что будет работать, человеку придумал ограничивать друг друга, а если мы не будем друг друга ограничивать, значит, чья-то идея не воплотится, пишет Ленок.
так подписано. А еще было сказано, что скорее верблюд проскользнет сквозь игольное ушко, чем богатый попадет в рай. А что пропагандирует капитализм? Ну, капитализм в широком смысле — это поклонение, конечно, золотому тельцу. Тут никаких сомнений нет. Очевиднейшим образом, да? Сама надпись там у американцев на деньгах «In God We Trust» — мы верим в Бога. Это довольно странно, да? «Я уже полгода оплатить не могу ничего в Китай», — пишет Иван. Понятно, Иван. А что вы покупаете? Чем, так сказать, дышите? Что пытаетесь сделать? Платежи на корсчет в Китае проходят, а банки боятся принимать деньги. А, вон оно что. А через хитрые методы типа крипты работает? Нет, Иван? Встречали когда-нибудь людей нейтральных к деньгам, пишет Илхом? А, знаете как, вот нейтральных прям полностью, чтобы вообще все равно, практически, наверное, никогда я не встречал. Илхом. Но я видел людей, которые к деньгам относятся абсолютно, ну, так сказать, индифферентно, в том смысле, ну, есть, потрачу, нет, не трачу. И таких людей я знаю достаточно много. То есть я знаю людей, которые к деньгам относятся очень серьезно, да, и там приумножают их разнообразными методами. И также я знаю людей, которые: о, есть деньги, давай потратим. Чё, давай повеселимся, там, я не знаю, давай там еще что-нибудь, а давай купим какую-нибудь фигню и будем веселиться. Вот есть люди, которые конвертируют деньги в веселье, и я не имею в виду плохое веселье, ну, это может быть хорошее веселье, ну, вот просто вот такие люди. И, ну, что, деньги же есть, давай пойдем в ресторан хороший сходим. Да не, ну, надо эти деньги там отложить, надо. Да ладно, зачем, пойдем уже в ресторан сходим, посидим. Ну, пошли. Просто люди обращают внимание только на хайп, а как по-нашему перевести слово «хайп», пишет Корякин Дмитрий. Ну, скандал, может быть, тоже не очень-то наше слово, но нагнетание, может быть, нагнетание? Нормально, вот нагнетание подойдет. Ажиотаж, ну, тоже не наше слово, но пусть даже ажиотаж, да, ажиотаж, да. А давайте купим попкорн. Да, Рома, да, давайте купим попкорн с наценкой в 3000%. Это вчерашняя наша тема. Есть много примеров, когда люди, зарабатывая большие деньги, живут скромно, пишет Дмитрий. Есть множество таких примеров. Есть примеры, когда люди зарабатывают и жертвуют. Просто отдают, и все. Шумиха! О! Дело техники. Вы абсолютно, мне кажется, в точку попали. Действительно, хайп — это шумиха. Шумиха. Да-да-да, шумиха. Классно. Спасибо большое. Буду использовать это слово именно в этом значении. Да, здорово. «Так мы живем, чтобы есть, или едим, чтобы жить», — пишет Игорь Маслов. Ну, если быть откровенными, нам, конечно, то, что мы едим, там, в таком количестве, которое мы едим, я имею в виду жителей богатых городов, там, и так далее, развитых стран, ну, нам столько, конечно, не надо. Ну, никому столько не надо. Это всегда, ну, избыток. Ну, если вы что-то из холодильника выбрасываете по причине того, что оно там залежалось, ну, это говорит о том, что вы покупаете что-то лишнее для себя. Ну, это очевидно. А, и даже слово вроде «наше» — «шумиха». Ну да, я думаю, что «наше», почему бы и нет. «Мне иногда неинтересны деньги, интересно сломать что-то», — пишет демонтажер. «Деньги — это ресурсы или инструменты», — пишет Айбелив. Да, но это ресурсы в мире денег. А в мире материального, а в мире духовном деньги – это не ресурсы. Не ресурс вообще и не инструмент. Это ничего вам не даст. То есть, смотрите, какая вещь. Многие же говорят эту фразу, но задумываемся ли мы над ее, так скажем, наполненностью. Любовь нельзя купить за деньги. Уважение нельзя купить за деньги. И это правда. Вот смотрите, например, в какой-то момент у нас стали, ну, там, блогеры всякие разные, которые занимаются, ну, какой-то чепухой. Я не имею в виду блогеров, там, аналитиков каких-то, военных блогеров, еще что-то. Я имею в виду вот это вот все там. Тикток-тусовка такая, так, ну, так назовем. Просто чтобы вы понимали, я это вот характеризую. Они стали, там, некоторые из них зарабатывать большие деньги. Но есть ли у вас уважение к ним? Вот по-честному. Нет, конечно, нет, у вас нет уважения к ним. Хотя у них денег очень много, а вы по сравнению с ними, ну, вообще, у вас ресурса нет никакого. Вы, кто вы такие, они могут там эти деньги тратить, покупать себе дорогие машины. У вас есть уважение к этим людям? Вы их уважаете? Нет. Можно сказать, а им плевать, уважаем мы или нет. Да, им плевать. Им плевать, да, хорошо. Но этот факт подтверждает, что за деньги нельзя купить уважение. За деньги можно купить иллюзию уважения. За деньги можно купить иллюзию любви. А вот искренние эмоции по отношению к тебе, искренние отношения, да, к тебе вообще, купить нельзя. Реально невозможно. Это невозможно. Деньги этого вопроса не решают. И вы же видели много историй, которые становятся достоянием общественности, так скажем. Достояние, наверное, опять не то слово. Но, в общем, мы о них знаем. Где крайне состоятельные родители имеют проблемы с детьми, которые не уважают своих родителей. Хотя все составляющие успеха эти родители продемонстрировали своим детям и всем окружающим. А? Большие, серьезные бизнесы у людей этих, то есть они построили бизнес, по-русски дела, уважение среди, там, в сфере коллег, там, и так далее, и отсутствие уважения со стороны детей. Ну, не уважают они своих родителей. И даже еще больше того, бывает, не любят. Хотя, вроде бы, родитель все сделал, и там, и образование какое-то великолепное, и какой-то недвижимостью снабдил этого ребенка, и машины какие-то, и вообще все всегда, вроде бы, делал для ребенка. А нет любви и уважения к родителю. Есть отношение как к кошельку, например. Не всегда так, но такие случаи есть. Поэтому вот вам еще один пример. Невозможно купить любовь и уважение. Невозможно купить искренность. Можно купить там, ну, преклонение перед тобой, там кто-то просто затаив, ну, так скажем, в себе и не показывая, что он тебя презирает, он будет изображать, что он к тебе хорошо относится. Там, здравствуйте, до свидания, там, вот это вот все. Но внутри он будет думать, а какая же это скотина, понимаете? Вот. Дружба, любовь, уважение, да, купить нельзя, пишет Павел. Вот. А это ведь самое ценное и есть, на самом деле. Вы скажете, ой, да вот начинается, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, что мне от этих 100 друзей? Вот. Хайп — это не шумиха, а привлечение внимания к себе за счет шумихи. И да, хайпуют многие, пишет УВС Вуд. Ну, все равно шумиха получается. Так когда-то был просто обмен. Рыбак ловил рыбу и менял на хлеб, кузнец свое изделие на мясо и так далее, пишет Игорь. Ну и в этом обмене, может быть, по надобности обмена, может быть, я хочу там обменяться так, чтобы мне было выгодно, а тому невыгодно, и там побольше обменять, даже если мне это не нужно. Ну, накопительство. А вот страх и презрение, кстати, легко. Получается, что хорошее нельзя купить, пишет Анна. Представляете? Представляете? Нельзя купить искренний взгляд, глаза в глаза тебе, когда ты понимаешь, что человек тебя ценит, любит. Ну, нельзя его купить. Можно купить подобие этого взгляда. Какая-нибудь очень профессионально обученная, в кавычках, куртизанка, наверное, изобразит небывалую страсть, любовь или что-то такое по отношению к тебе. Но на самом деле ей все равно же, правильно? Она на работе. Работа. Ну, она классно работает. Окей, да. Актеры тоже изображают много в кино, там, в театре. Это не значит, что они соответствуют своим героям, которых они играют. Но вот они изображают, и это убедительно, и ты плачешь, и ты радуешься вместе с этими героями, которых играют, да, исполняют роли актеры. Ну, это ведь неправда. Деньги нужны, чтобы наследство оставить и пожить для себя, для других. А когда для тебя жить надоест, когда возник вопрос, а что дальше, тогда деньги превращаются в инструмент для развития, в том числе страны. Наверное, пишет Ленок. Вот вы говорите, нужны, чтобы наследство оставить, пожить для себя, для других. Опять это общие формулировки, пожить для себя, для других. Что такое пожить для себя, что такое пожить для других? Что если вы свои самые, так скажем, годы активные, да, самые, в общем-то, радостные, вы тратите, ну, если так можно выразиться, на первоначальное накопление капитала, да, и вместо того, чтобы радоваться жизни, вы вот, сейчас-сейчас я оставлю наследство, и вот вы зарабатываете то наследство, которое вы пытаетесь оставить, а, например, раз, и страна рушится, и все это наследство превращается в ничто, такой вариант. Вариант номер два, кто-нибудь отнимает это наследство. Вариант номер три, ваш ребенок говорит, а мне не нужно было это наследство. Мне просто нужно было, чтобы мой папа поиграл со мной в мячик. В мячик. Попинал со мной мяч мой папа, чтобы мне это ваше наследство не нужно. Я реально говорю, что я видел много семей, у которых не было денег, но они были наполнены любовью друг к другу.
Вот реально такое есть. Как и богатые тоже люди вполне себе умеют строить нормальные отношения. Вот, все, естественно, очень персональное там, и так далее. Но это вот это построение, так скажем, если это можно выразиться, счастье, да, поиск счастья, он не зависит от того, сколько у тебя денег. Реально не зависит. Вот, можно быть счастливым бедным, можно быть счастливым богатым, можно быть несчастным бедным и несчастным богатым. Силы купить любовь нельзя. Князь Владимир вряд ли после содеянного получил любовь от жены, пишет Игорь. А там смысл был не в любви. А вы имеете в виду Рогнеду, да, которую там он изнасиловал на глазах у родителей, а потом всех зарезал родственников на ее глазах, в том числе и родителей. А там смысл был в другом. Это политические были союзы для там привлечения определенных сил на свою сторону, вот и все. В общем-то, браки королей, царей, князей — это политические вещи, это не про любовь, это про политику. Об этом не стоит забывать. Да, там престолонаследие и всякие такие вещи, которые, в общем-то, большинства из нас никогда не касались и, вероятно, не коснутся. На войне было, в кавычках, меняемся не глядя, вдумайтесь, очень глубоко, особенно перед атакой, пишет демонтажер Амич. Ну, конечно, потому что перед атакой же непонятно, да и вообще на войне непонятно, а вообще ты выживешь или не выживешь. И заниматься накопительством чего-то, ну, такое. Можно, конечно, но, наверное, именно в такие моменты, когда речь идет о том, что ты можешь расстаться с жизнью, ты и понимаешь, насколько вот эти все вещи, которым придавались раньше значения, они значения не имеют. Люди, попадающие в сложные, тяжелые ситуации, когда у них там болеют родные, близкие, особенно если у кого-то болеют дети, они готовы отдать вообще все. Все. Вот все, забирайте, сделайте так, чтобы ребенок не болел. Ну, им говорят, слушайте, даже если мы у вас все заберем, мы не можем там решить эту ситуацию. Ну, тут как бы... Мы все, что делаем, мы все, что можем, мы и так делаем. Они готовы все отдать. Ну, вот. Есть вещи, которые невозможно купить. Вожусь с детьми, я для них живу или для себя? А если мне нравится эта возня, пишет гномб, конечно, для себя. Конечно, для себя. Вообще, все те люди, которые выходят, потом в грудь себя бьют и рассказывают, что они родили детей для других, мне кажутся странными людьми. Все-таки человек, как мне кажется, решает родить ребенка, потому что он этого очень хочет. Ну, в оригинале так должно быть, в хорошем смысле. Именно я хочу, и я сам принимаю это решение, меня это радует, и это мой путь. Вот я хочу семью, я хочу детей, там, и так далее. Если это, человек делает это для других, то это, вот, ну, мне кажется, очень странным. Это мне кажется очень странным. А я для вас родил своего ребенка. Почему ты это сделал для нас? В смысле, зачем ты это сделал для нас? Как это? Как, почему это вообще для нас? Это ты для себя. Это ты решил познать счастье, там, отцовство, счастье, материнство. Ты решил перейти на новую ступень. Ты решил не оставаться в какой-то там предыдущей роли, подростковой, до конца своих дней. Ты решил быть больше, ты решил быть интереснее, ты решил взять на себя ответственность. Ты решил. Что, я за тебя что ли решил? Это бред. Для денег, например, мат-капитал, пишет Дэн. Ну, и бывают такие люди, но это, конечно, мрак полный, рожать для детей для денег. Вот. Все-таки не дети для мат-капитала, а мат-капитал для детей. Вот, да? Это как про субботу сказано, что суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому так же и здесь. Опять вот мы возвращаемся, понимаете, к словам Христа. Также и здесь все-таки мат-капитал для детей, а не дети для мат-капитала. Когда дети для мат-капитала, это нездоровая ситуация. Нездоровая. Здоровый эгоизм, быть полезным другим для себя, пишет Александр. Ну, я тебе, ты мне, вот в таком духе, да, почему бы и нет. Вот. Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна, пишет XMR. Ну, тут имеется в виду добро с точки зрения материального блага. Конечно, представляете, вы работаете, у вас там в поте лица, вы там обустраиваете все, покупаете там, пытаетесь всех радовать, а потом узнаете, что ваша жена вас не любит, она любит какого-то другого человека. Ну, или даже, может, она другого человека и не любит, но вас она точно не любит, вот и все.
И это, конечно, думаешь, а зачем же я так сильно старался тогда? И вот начинается где расстройство. Есть еще одно выражение. Вроде бы звучит как совершенно идиотское. «С милым рай в шалаше». Вот. А так иной раз смотришь на людей так со стороны, так оно и есть. Видно, как люди, у которых вроде бы все есть, но нет любви между собой. Ну, вот недавно вообще какая ситуация ужасная вот с этими там, Wildberries, да, я часто... Я эту ситуацию обхожу стороной информационно, стараюсь, потому что, ну, это мрак какой-то. Я так смотрю, там множество детей, и вот какой-то начался всемирный, простите, в интернете так говорят, срач. Просто на весь мир, давай друг другу там рассказывать. И вот начинается. Я вот такое обхожу стороной, не хочу это обсуждать, не хочу, ну, просто не хочу. А все вроде есть, слушайте, так много всего есть, так много всего есть. Живи, не хочу, радуйся, пожалуйста. А нет, оказывается, вот надо это устроить... что-то, какую-то баталию, чтобы все об этом знали, начать делить эти деньги, про какие-то бизнесы говорить. Все это на глазах детей этих, там, 7 человек. Что это пройдет бесследно, вы думаете? Никогда это бесследно не пройдет. Это будет отпечатано в душах этих детей. В том и дело, что дети перестали быть ценностью, и теперь вместо этого государство пытается насильно принуждать к рождению детей. Но раз нет искреннего желания насильно, оно не то чтобы не появится, а будет еще более отвратительным, пишет Сергей. Ну что ж, Сергей, значит, задача ваша и всех хороших, здравомыслящих людей не делать так, а делать по-другому. Лёх, обсуди Wildberries, я в деревне неделю была, все новости пропустила, пишет Анна. Там новости, которые не касаются нас как пользователей. Там новости, которые касаются семьи, которые, вот, ну, так скажем, на основании того, что у них очень много, стало это делить прилюдно, и это ужасно. Я жену в отпуск отпустил, в ее детство отдохнуть, а она мне шлет видео, где 100-метровку вокруг школы бегает, а нам по 50, пишет демонтажер. Ну и вы, наверное, счастливые люди. Слушайте, я вот вам говорю честно, я вчера, значит, взял велик и с работы, не с этой, а там с телевидения, на велике поехал. И в этот раз поехал не типичным таким маршрутом, который проходит по городским улицам, а здесь я подумал, слушайте, вроде рядом парк, по парку, короче, дам на велосипеде. Вот, парк оказался такой, ну, полудикий. Какое я получил невероятное удовольствие. Еще бы велосипед был получше, а этот такой, ну, прокатный вот этот велосипед. Ну, не очень он тяжелый, значит, и жесткая очень рама, так вот, конечно, все отбивается. Но какое я получил удовольствие. Я просто ехал по этому парку, по этому какому-то полулесу такому в городе. И так, вы знаете, добавлял где-то скорости, какой-то подъем, раз какая-то, ну, там, ручеек, его надо объехать, еще что-то вообще. Что я такое удовольствие получил, я не знаю. И мне для этого реально нужно было всего 200 рублей. Я там на 200 рублей наездил. Всего 200 рублей мне надо было для того, чтобы получить удовольствие. Я не знаю, может быть, конечно, там эндуристы в полной экипировке на эндуро-мотоциклах где-то в лесах, они получают еще больше удовольствия. Наверное, оно так и есть. И я поэтому сидел все время, выбирался, я думаю, сейчас куплю эндуро, там, наверное, поеду там по каким-нибудь полям, тропам. Там классно, я уверен. Ну, знаете, даже здесь, за очень скромные деньги, за небольшой такой вот временной отрезок, я получил очень много удовольствия. Оно явно стоит больше, чем 200 рублей, серьезно говорю. То есть, прям я получил очень много удовольствия. И хороших таких вот каких-то эмоций, детских абсолютно. Вот. Оно ничего не стоило мне практически. Ну, 200 рублей, ну, о чем вы говорите? Я бы на такси поехал, я бы больше потратил, правильно? Вот. И я пока ехал, я видел людей, которые тоже на велосипедах ездят, я видел там каких-то людей в возрасте уже, они на таких, на толстых, фэтбайк это называется, на толстых шинах, у них два велосипеда, они едут потихонечку, и я вижу их лица, это лица счастливые, они радуются, просто на великах катаются люди, на великах. Не машина там какая-то супердорогая, спортивная, вот у меня была такая машина, ну вот я ее продал. Я там получал адреналин, наверное, на ней, но сказать, что я прямо там очень сильно радовался, выпендривался, смотрели все, да,
Машина адская, так сказать, по возможностям, абсолютно, абсолютно страшная вещь вообще была. Но здесь, на этом велике, за эти 200 рублей, просто по каким-то кочкам, ба-бам-ба-бам-ба-бам, такой кайф, как это вообще такое может быть? Жалко, что у меня два велика украли, срезали в определенный момент с парковки. Жалко, свой бы велик был, конечно, удобнее было бы. Разве не важно, какой велосипед? У моего сына два разных, но на прокатном он не поедет, пишет Елена. Не, ну, наверное, может велосипед быть лучше. Можно купить два велосипеда, три велосипеда, там, четыре велосипеда. Но я вам говорю о том, что я проехал на вот прокатном велосипеде по парку и кайфанул. Вот, кайфанул я. Получил удовольствие такого масштаба, которого даже не ожидал. Вот понимаете? Поэтому, наверное, когда я говорю «понимаете», вы не очень-то меня и понимаете. Потому что вам надо взять велик и поехать по парку. Хоть какой. Вообще по барабану какой. Потому что это все равно в конечном счете велик. Вот. И вы просто на нем едете. В конечном счете. Даже если он может быть за 300 тысяч рублей, за 500 тысяч рублей, по миллиону велосипеды. Или за 20, там, за 10. Вы просто на нем поедете. Да, у него ресурса просто меньше, у дешевого велосипеда. И он не такой крутой. И никто не скажет: «Ого! У него велосипед!» Там за очень большие деньги. Кто понимает в велосипедах? Все остальные, кто не понимает, а это 99% и 9% в периоде. И вообще по барабану, на каком велосипеде вы едете. А вы уже получаете удовольствие. Вы уже получаете удовольствие. Понимаете? Да, вот такой вот у нас парк и ботаника, пишет Дмитрий. Велосипедист оставляет углеродный след, как две коровы. Самокат рулит, пишет Смит. Ну, мне хотелось именно крутить педали, чтобы вы понимали, да? Вот мне вот хотелось именно крутить. Самокат я ездил, ну, прикольно, но там как бы тебя везет сам самокат, ты вроде практически не принимаешь никакого участия в этом действии. Мне хотелось именно крутить педали, мне хотелось вот это. Детское ощущение, это же вся вот это, все вот, все, что ты ощущал в детстве, ты просто начинаешь ощущать заново. А там было прям вообще радостно на велике покататься, на речку поехать, еще что-то. Ну, понимаете? Надо впадать в детство иной раз. Ну, не навсегда, может быть, но хотя бы иной раз. Там самое радостное и есть, там самое веселое и есть. Вот. Ну, согласись, лучше, чем на BMW, пишет Игорь. В каком смысле? Вообще несравнимые, ну, как бы, вещи. На дыбки встать, пишет демонтажер. Да, еще найти велик, который задним колесом тормозит, знаете? Вот эти старые велосипеды. И еще тормозить там, делать. Конечно, в глазах многих окружающих вы будете великовозрастным дебилом, да? Но если вы не представляете опасности для окружающих, а просто удовольствие получаете. И никому не вредите этим. Это же прекрасно. Это прекрасно. Ну вот. Да, почему-то со временем стало казаться, что для того, чтобы получить удовольствие, надо потратить много денег. Это вранье, это не так. Есть масса разных вариантов, практически ничего не потратив, по-настоящему радоваться. Серьезно, их очень много, этих вариантов. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.